Всем добрый. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной. Интересные детали пророческих событий». Ну, прежде чем продолжим исследовать с вами эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые детали. Мне один человек написал вот недавно, да, такие как бы мысли, почему мы... Он как бы о себе и вообще о верующих пишет. Почему мы, читая Писание, не видим и не замечаем того, и на что обращаешь наше внимание? Я извиняюсь, я вижу уже сообщение, что крутится кружочек, да, что трансляция как бы замедленная, да, тормозится. Ну, не знаю, у всех это или у одного человека. Если что, напишите, пожалуйста, там у всех ли это. Если хотя бы у кого-то кружок не кружится и, значит, не тормозится трансляция, значит, все-таки это проблема у кого-то личная, да. Значит, я повторюсь, да, человек пишет, почему мы этого не видим, мы этого не замечаем, что ты видишь в Писании. И я как бы, ну, лично уже не отвечал ему, да, решил и ему ответить. Именно почему я вижу здесь вот такие места, почему я вижу такие мысли, почему у меня вот такое, будем говорить, сходство мысли, разные тексты, разные книги писать, а мысль одна и та же. Вопрос тут заключается в том, как мы с вами читаем Писание. Обычно как это происходит? Пробежали глазами по тексту, процитировали слова с умным видом, как будто мы что-то умное поняли из них. И на этом все. То есть, другими словами говоря, читаем мы невдумчиво. Вот как мы смотрим какие-то фильмы, как мы читаем прочетную книгу, да, вот глазами бежим, в сюжете в этом уже есть какое-то такое, знаете, ощущение присутствия, участия, да, но мы как бы не задумываемся, что нам показывают или что мы читаем, какие там мысли. Нам как бы важен сюжет и какие-то ощущения. Так вот, мы подобным образом тоже читаем. Да, мне тут тоже написали, что с перерывами. Трудно мне даже сказать, как причина, что все-таки тормозится, да. Спасибо, что пишете. Ну что... Придется мне тут, все равно трансляция идет, да, я уже не буду останавливаться. Идет запись в MP3 на другом компьютере, она будет без боев. Я буду думать, как заменить вот эту трансляцию уже, ну, будем говорить, в формате MP3 с какой-то картинкой. Уже извините, тут трудно мне понять, какова причина этого, да. Значит, мы, вот, когда читаем Писание, мы просто глазами пробежали по тексту, да, мы не задумываемся, мы не останавливаемся, у нас нет вот такой внимательности задуматься над смыслом каждого слова, да. Вот вы помните, апостол Павел пишет, сколько слов в мире существует, и нет ни одного из них без смысла, да. Дело в том, что мы... Люди, да. Слова, но, чтобы вам было понятно, мы хотим другом, да, мы хотим выразить какие-то мысли. Для этого используем какие-то слова. И слова можно, один слова применит другой, другие слова, третий, еще третий, четвертый, там еще примеры какие-то приведет, да, подтверждение. И заметьте, мы делимся мыслями. А слова этих мыслей, и вот насколько человек там этот процесс понимает, да, вот какие он слова там применяет, чтобы выразить какую-то мысль, да, это уже зависит от самого человека, и от этого будет зависеть, насколько будет понятно другим людям, что этот человек хотел выразить. Так вот, что я хочу сказать. Библия, она доносит до нас какой-то смысл. Слова – это только средства, при помощи которых передается эта информация, эта мысль. Или читать слова не задумываясь, какой смысл в этом или ином и другом слове, да, то мы вот так вот прочитали, мы вот процитировали, мы не задумались, и нам кажется, что вот главное произнести, главное прочитать, главное что-то озвучить из того, что мы прочитали. А смысл мы так зачастую и не понимаем. У нас беглое чтение, у нас нет концентрации мысли, да. А вдобавок нас вообще не приучили думать, и мы не понимаем, мы не мыслим теми категориями, которыми мыслили авторы Священного Писания. Я имею в виду пророки, апостолы, да. Они нам писали, а мы не на этом уровне мыслей, да. Кстати, хочу напомнить, что есть такой такой текст, такие мысли и в Писании, что мы должны приблизиться к образу мыслей, не к повторению слов, да, а к образу мыслей праведников. И люди, которые не мыслят, не вникают, вот знаете, такие поверхностные, да, неглубокомыслящие, эти люди, как правило, вообще не понимают, что такое образ мыслей праведников. Да? Образ мыслей грешников – это понятно. Мы, кстати, тоже не задумываемся над этим, почему мы именно так мыслим, почему мы воспринимаем кого-то или что-то именно вот так, как мы это и воспринимаем. Вот я читаю те же самые тексты. Ваше внимание на смысле этих же самых слов, которые вы сами читали, которые, возможно, слышали в церкви. Мысль другими словами специально для того, чтобы подчеркнуть их смысл. И я хочу вам спросить, что все сказанное Иоанном Крестителем, да, о покаянии, о принесении достойного плода покаяния, да, что речь идет именно о святости. Ну, там нет такого слова. Но речь идет о святости, без которой ничего хорошего нам вообще не светит. Ни в этой жизни, да, ни в будущей. Да, тут слова нет такого, будьте святы, да. Тут там покайтесь, принесите достойный плод покаяния, да. Но вот если бы остановились и задумались, да, в чем суть этих слов Иоанна Крестителя? Покайтесь в чем? В грехах. Принесите достойный плод покаяния, это значит, реально поменяйте свою жизнь. Ну, разве не о святости идет речь? Ну, естественно, вопрос, а для чего я акцентирую ваше внимание на этих вещах? По пророчеству должно быть, как вы видите, да, вот что я вам читал, два Ильи. Один уже был. Это предтеча Христа, Иоанн Креститель, да? А другой придет, должен как бы прийти, вот, да? Но суть их работы ничем не будет отличаться. Я вам зачитывал из пророка Малахии, да? И вы тоже, наверное, обратили на это внимание. Два Ильи будет. Поэтому я делаю ударение на это, давая понять, что эти же 144 тысячи будут поднимать вопросы о святости. И так же конкретно, как Иоанн Креститель, будет полная аналогия. Вы помните, да? О 144 тысячах написано. Они непорочны пред престолом Божьим. Они следовали за Ангелом, куда бы он ни пошел, да. В устах их нет лукавства. Или там с Откровения 14 главы, где написано, убойтесь Бога, да, и воздайте ему славу. Там не написано, убойтесь Бога и перестаньте грешить. Но говорить будут три ангела. Они из числа 144 тысяч ангелов, да? И заметьте, они непорочны. Они убоялись Бога. Они распяли плоть со страстями и похотями, да? И они говорят, убойтесь Бога, то есть, другими словами говоря, подражайте нам, как мы Христу. Перестаньте грешить, но там этого не написано. Поэтому многие, которые вот привыкли вот так читать бегло, да, или слепо верить тому, что кто-то что-то объясняет, да, они вот привыкли, как я уже говорил, да, не читается первые 5 текстов из Откровения 14 главы. Почему? Там написано про 144 тысячи. Там написано, что они поют какую-то новую песню, которой никто не мог научиться. Там написано, что они не осквернились женами, что они непорочны пред престолом Божьим. В устах их нет лукавства. Если это принять как должное за истину, да, то тут же речь идет о чем? Что вот из этого количества 144 тысяч, да, будут 3 ангела, которые будут возвещать вот эту весть. Весть предостережения, последнюю весть предостережения этому погибающему миру. И тогда становится понятно, что обозначают слова «убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Если мы научены по-другому, что у нас истина, заметьте, не в святости, а в чем? Ну, взять, извините, уж буду говорить без названия, да, что кто-то понимает, что самое главное – это заповеди, 10 заповедей, а самое главное – суббота, да, и вот начинается «вы бойтесь Бога, воздайте Ему славу», начинается поиски субботы, и находят. Ну и дальше что? К чему сводится трехангельская весть? Потому что надо принять субботу, надо отстоять субботу, и не надо, как говорится, принимать воскресенье. Вот и все Евангелие. А помогла ли эта суббота этим людям, да? Я думаю, она им помогла точно так же, в кавычках, конечно же, да, как и кому-то воскресенье, кому-то пятница. И вы видите, да? Иоанн Креститель говорит, убойтесь Бога, перестаньте грешить, иначе вам, как говорится, труба, да? 144 тысячи, из них там 3 ангела тоже, убойтесь Бога, перестаньте грешить. А если не перестанете, да, то гнев Божий покарает вас. И заметьте, Иоанн Креститель об этом говорил. И мы с вами прочитали о том, что перед днем великим Господним и страшным тоже Бог говорит, пошлю Илию пророка. И он точно ту же самую работу должен будет совершить. То есть очень конкретная истина, очень конкретная направленность мыслей. Можно сказать, аналогично будет проповедоваться истина. С тем же самым ударением, с теми же самыми акцентами. И я вам должен сказать, что вот этого никак невозможно понять ни в каком переводе Библии. Вот у нас, знаете, как говорится, от того, что мы не понимаем Писание, именно нет образа мыслей праведников, да? Мы не стремимся к святости, поэтому и мышление у нас такое странное. Мы прибегаем к различным переводам, как будто бы тот перевод поможет нам что-то понять или нам самим поменяться. Как вы видите, воз и ныне там. Нельзя понять образ мыслей праведников, образ мыслей Божьих, да, образ мыслей Писания ни в каком переводе Библии. Вы сами видите, я переводы вообще не употребляю. Если человек живет этим словом, он понимает, к чему каждое слово написано, на что оно намекает, что надо делать. И без практики ни один человек не сможет этого всего понять. Именно практика вносит коррективы в наше понимание того или иного текста Писания. Так вот, почему невозможно понять Писание в каком-либо другом переводе, да? А потому что слова разные, в разных местах написано, По параллельным местам нет никаких ссылок, потому что те, кто писали параллельные ссылки, да, они, ну, так будем говорить, если есть подобное слово или там упоминается подобная история где-то в Библии, то они пишут, вот параллельное место. И многие из нас, там, толкуя одно местописание, именно по параллельным местам вот этим ищут как бы ответы. Да, где-то что-то совпадает, если говорить о каких-то буквальных событиях. Но если говорить о мыслях, да, то там эти параллельные ссылки, вообще их там нет. Но мысли, вот в разных местах Писания, да, разными авторами, разными словами, мысли выражаются одни и те же. И непонимание смысла Писания, ну, делает нас такими беспомощными в понимании Писания, да. Кстати, тут тоже можно вспомнить такой текст, такие мысли библейские, да. Ибо кто имеет ум Господень, чтобы мог судить его? Обратите внимание, ум – это вот стать на ту волну, на которой Бог разговаривает с человеком, да. Заметьте. Дух Божий или Дух Святой – это мысли Божьи выражаются посредством этого Духа. И если нас не научили общаться с Богом, нас научили мантру какую-то произносить христианскую, молиться, там, говорить Богу что-то такое, там, повторять, да, не вдумываясь в слова даже своих собственных молитв. Если бы нас научили разговаривать, чтобы мы разговаривали, чтобы мы слышали Бога, чтобы мы вникали, чтобы мы могли переспросить, а Бог нам мог это объяснить, мы бы вошли, вот будем говорить, в состояние понимания ума Господня и могли бы потом судить о Боге, об истине, о Его Слове. Ну, это так, ответ на вопрос, почему ты видишь это все, замечаешь, тебе открывается, а нам как бы это почему-то, от нас это как будто бы сокрыто. Я думаю, вы поняли, да? Не забывайте, что если человек не живет истиной, да, не практикует Слово Божье на практике, да, не борется с греха, то душевный не может этого уразуметь. Кстати, попутно пришла мысль, кажется, из книги Даниила, последняя, кажется, 12 глава, что в последние дни откроется, умножится ведение, вот так написано, да. Но там написано, мудрые уразумеют, а нечестивые не уразумеют. Это тоже надо иметь в виду. Ровно в такой степени, в какой мы освящаемся, ровно в такой степени сектор правильного нашего зрения духовного будет увеличиваться. Не стремимся к святости, говорим о том, что это невозможно. Я вам хочу сказать, тут, как говорится, комментарии излишни. Ты не знаешь, что ты даже слеп, наг. И поэтому вот тот результат или вот та характеристика, которая написана ангелу Ладикийской церкви в третьей главе книги Откровения, она вот именно и выражает наше состояние. Ты думаешь, что ты там какой-то великий и зрячий, и умный, и преподобный. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. Почему? Да потому что не идешь путем освящения. Потому что возомнил о себе. Потому что думаешь, что тебе все открыто. Ну, теперь уже, извините за это отвлечение, да, я продолжу мысли, которые мы с вами исследовали вчера и в предыдущих наших общениях. Вчера, когда я окончил, да, как всегда, знаете, вот мысли иногда, многие приходят в голову в момент, когда я что-то говорю, да, иногда что-то в какой-то момент забуду. Потом, когда окончу говорить, вспомню и думаю, надо было бы сказать, да, Так вот тоже, когда вчера закончил, тоже мысли пришли. Я об этом думал, хотел это сказать, но, знаете, как говорится, говоря об одном, иногда можешь потерять из виду другое, да. И я хочу вам задать вопрос, мы об этом читали, почему Иоанн Креститель самый величайший из рожденных женами? И почему 144 тысячи, да, еще более великие, чем он? Мы вот тоже читаем, да, мы не акцентируем свое внимание. Ну, вот написано, рожденный из всех женами, он величайший от Адама и до того времени, когда Христос произнес эти слова. Почему он рожденный, самый величайший? Почему? Что он такого сделал, да? Я вам напомню, первое послание Петра, помните, написано, да хвалится униженный или униженный брат высотою своею. Помните тоже такие библейские слова. Но кто хочет быть первым, будь последним, да? Борьба за первенство, которая была между учениками, она была нездоровой. Величие неба заключается не в гордыне. Величие неба заключается в простоте, в скромности, да? Ну, у вас, может быть, возникнет вопрос, а почему? Вот я вам говорил, о Христе написано, Христос говорит, да, ибо я кроток и смирен сердцем. Обратите внимание, сам Христос говорит о себе такие слова. Я кроток и смирен сердцем. Он же говорит, видевший меня, видел и Отца. То есть, я и Отец одно. Он во мне, я в нем, да? Если Христос говорит, я кроток и смирен сердцем, то и Бог, Отец, да, тоже кроток и смирен сердцем. Казалось бы, в чем? Простыми словами попытаюсь это объяснить. Люцифер, который был светоносным, пал. До какого-то момента он был не павший, да, или не падший. А потом он упал. Как только он стал допускать мысли, что он краше всех, умнее всех, премудрее всех, сразу появились, как говорится, желания, а почему я не Бог, а почему Бог со мной там не советуется, да? Ну, а дальше вы уже знаете, пошло все по накатанной дорожке, да? Обида, недовольство, возмущение, восстание, война, пинок под зад и, как говорится, свободное падение в космосе, да? В чем величие Бога? Бог, потому такой Бог, да? Потому такой премудрый, потому что он не почитает себя достигшим, но забывая, заднее простирается вперед. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Никогда не гордиться, никогда не превозноситься, никогда не считать, что я чего-то достиг, и на этом точка. А дальше что остается? Ну, только нос задрать, а потом споткнуться и тем же носом об какой-то булыжник врезаться, да? Заметьте, Бог потому такой мудрый, потому что у него нет такого заболевания, которое свойственно всем нам. Типа, вот я достиг, вот я самый умный, вот уже не надо думать, вот уже не надо вникать, все уже открыто, дальше ничего нет. Конечно, эти рассуждения для многих покажутся странными, типа, а ты откуда это все знаешь? Я знаю из Писания, знаю из опыта. Я знаю, что то, что на небе, те законы какие, они здесь в Библии изложены, и если жить по ним, да, то ты будешь жить в атмосфере неба и мыслить небесными категориями или мыслями образом мыслей праведников, да. И мы понимаем, вот в Библии написано, да, и так будьте совершенны, как Отец ваш совершен. А Павел, как я только что процитировал, он говорит, и так кто из нас совершен, должен так, должен мыслить, как не почитать себя достигшим, но забывай, то есть заметьте, развивайся и никогда не останавливай, а не останавливайся на достигнутом. Продолжай без конца и без края, как говорится, расти и возрастать. Вот это и есть библейское понимание, что обозначает быть совершенным. Человек, который не стоит на месте, не фарисействует, он совершенный, даже если он в первом классе. Растение, которое травка, былинка какая-то растет и развивается, она совершенная. Огромнейшее дерево, ну типа секвойи какой-нибудь, да, достигшее там невероятной высоты, но которое перестало расти, остановилось, оно засохло, оно умерло. Признаком жизни является движение, является развитие, является рост. И поэтому, вот смотрите, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, да? И Павел объясняет, что такое быть совершенным. Никогда не почитайте себя достигшим. Достигайте, развивайтесь, простирайтесь вперед. От славы в славу поднимайтесь, от силы в силу. Да? Получайте благодать на благодать. Но нигде не написано, что надо остановиться. Второе послание Петра, первая глава. Да, кажется, первая глава, да, там вы помните. Извините, может, даже вторая сейчас. Извините, меня на ходу, когда я говорю, бывает иногда такое. Одни мысли держу в голове, другие, бывает, не очень четко проскальзывают, да. Ну, допустим, текст там помните, да. То вы в вере покажите это. То вы в вере покажите добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность в одержании и так далее, и так далее. Не буду повторять, да. И дальше написано, если у вас это есть, там не написано слово, и постоянно, бесконечно умножается. Вы видите, да? Вот признак совершенства. То вы не останетесь без плода, помните, в познании Господа Иисуса Христа. Вот настоящее совершенство. И заметьте, чтобы мы постоянно вот в этом процессе пребывали и совершенствовались, у нас не должно быть никакой гордыни, никакой категоричности, что типа вот как я понял, как мне там открыто, другого мнения уже не может быть, я на этом буду стоять, как говорится, до смерти. Ну и стой. С этого начинается твое падение. Так вот, Иоанн Креститель, вы помните, да? Он говорил такие слова, ему расти, а мне умоляться. Ну, казалось бы, ну давай хотя бы на равных пытайся как-то тоже статус свой, как говорится, возвысить, да. Вот он такой, а я рядом. Вот если бы не я, какую работу бы Христос совершил? А он говорит, ему расти, а мне умоляться. Он вообще уходит в тень. Дальше он говорит о Христе, что он жених, а я только друг. Пришел порадоваться, обратите внимание, скромность. Дальше он говорит, я недостоин понести обувь его. Вы слышите, да? Нет никаких претензий на то, что Иоанн тоже величина или звезда первой величины, да? Хотя многие его почитали за Христа. У него были ученики, и он мог бы тоже, как говорится, воспользоваться моментом и объявить себя Мессией. Нет этого в нем. Дальше он говорит, идущий за мною сильнее меня. То есть себя признает слабым. То есть у него нет такого, что вот я тоже что-то значу, да, и меня тоже надо слушать, и я тоже, как говорится, не лыком шит, да. Обратите внимание, признание, превосходство кого-то над собою и смиренное восприятие этого человека, да, готовность учиться у него, это говорит о чем? О величии этого человека. Это величие Бога. Это величие Иисуса Христа. Заметьте, читаем мы про 144 тысячи. Они следовали, я вставляю одно слово, только. Они следовали только за Агнцем и куда бы он ни пошел. Да, тут не написано про умоление, тут не написано про скромность. Но разве эти качества не подразумеваются? Заметьте, чтобы следовать за Агнцем во всем и всегда, если человек кроткий и смиренный, правильную оценку себе дает, то он действительно будет слушать, не будет умничать, не будет выступать против, не будет спорить там и превозноситься, и доказывать свое, и стоять на своем. Вы помните, да, слова? Но оставлю тебе, среди тебя народ смиренный и простой. Обратите внимание, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А вот на кого я презрю? На кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим. Вы видите, да, я там не зачитываю, где написано, да, так своими словами по памяти. Вы видите, да, кто останется? Любой человек с гордостью, он не может быть с Богом там, где Царство Небесное. Любой человек с гордыней, с превозношением, с претензиями, любой фарисей, это гордец как раз, да, этот человек больше не растет. Он вникал, он что-то как бы понял, как ему кажется. Он на этом остановился и дальше, кроме того, что он выпячивает себя перед другими людьми, у него больше ничего нет, ни роста, ни развития. Дальше начинается гордыня, начинается превозношение, начинается там превозношение, начинается раздражение, начинается высокомерие, начинается властолюбие. Это все идет, как говорится, логически, как звено за звеном в цепи. Вот к чему мы можем прийти, поддавшись гордыне. И поэтому и написано, что Бог гордым противится. Как? Они не учатся. Они уже научились. Они уже не ученики. Они уже учителя. И они уже не умнее их, но ихняя гордыня застилает их глаза и их уши. Они в этих умных людях глупцов, а в себе глупых видят мудрецов. И жизнь, как говорится, вот так распоряжается, всех расставляет по своим местам. Я хотел бы, чтобы мы не забывали о мечтах некогда Люцифера, но который стал сатаною, стал дьяволом и древним змеем. Да? И вы помните его мечты. «Сяду на краю севера, в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Поэтому я и говорю иногда, мы говорим, что мы дети Божьи. Я говорю, нет, вас зовут Иван Люциферович или Екатерина Люциферовна. Люди с гордыней, люди не способны понимать Бога, люди не способны развиваться, не способны расти, не способны принимать новые знания. Почему? Гордыня застилает глаза, закрывает глаза. Человек гибнет в своем самомнении. Это мания величия. Чтобы вам было понятно, это одно из проявлений шизофрении. Где шизофреники находятся и где им место, вы тоже все это отлично знаете. Да? Ну и еще хочу один момент, да, вот. Ну, получилось какое-то отвлечение, но оно по теме, да. Но я хочу тоже один момент отметить, вот сегодня сказать что-то вам, да. Почему хочу сказать? Уж извините, да, ну не очень, можно было бы, конечно, это пропустить, можно было бы об этом ничего не говорить, да, но тем не менее, я уже не раз слышал, да, мне потом, конечно, это приписывали, да, когда я бывало куда-то приезжал, что-то говорил про того же Иоанна, извиняюсь, иного ангела, да, от славы которой светится вся земля, да, то, конечно же, у кого-то появлялись мысли, у недоброжелателей моих, да, вот, возомнил себе иным ангелом. Кое-кто из людей тоже, вот знаете, в своей простоте сидят, слушают и говорят, ну да, наверное, это Саша. Уж извините, говорю так, не очень, не хотелось бы очень говорить на эту тему, но все-таки мысли есть у людей, кто-то что-то говорит, кто-то начинает думать об этом, да. Но раз я сегодня говорю об Илии, говорю об Иоанне Крестителе, да, говорю о том, что придет Илия, что работа его будет такая же точно, как у Иоанна Крестителя, да. Я еще, кстати, не прочитал вам, в чем заключалась суть работы, так будем говорить, Илии, да, того, который был вознесен на небо. Так вот, что я хочу сказать. У многих тоже появляется вопрос. Все, ну, или вопрос, или даже утверждение, да. К чему это Саша все говорит? Не он ли хочет сказать, да, что это он или я? Тема мною поднятая, да, вот еще раз напоминаю, просьба к верующим определиться с Родиной, да. То есть, что я опять конкретно говорю. И про 144 тысячи, о чем они конкретно будут говорить, да. Про Иоанна Крестителя и что он говорил, да. Про Илию, который должен прийти, и что он будет говорить. И я вот тут, будем говорить, вот как бы к этому же моменту я точно то же самое говорю. Так вот, тема, которую я поднимаю, да, была поднята мною без какого-то специального умысла. Типа, смотрите, вот он, Иоанн Креститель, он же Илия, о чем говорил. И вот видите, ну как бы, должен прийти теперешний Илия, да, и он будет точно такую же самую работу производить. А я, видите ли, да, сам тоже об этом и говорю. Сам говорю всем о святости. И чтобы мы конкретно определялись с истиной или с Родиной, да? Типа, разве вы не узнали меня, ангела Господня, из 144 тысяч? Извините, мне не очень приятно этого говорить, да? Я, как говорится, не смакую и не кайфую, как говорят, да? Я просто говорю, что да, вот такая вот какая-то аналогия, она просматривается. И вот если я говорю, то вот смотрите, все, и я то же самое говорю, а значит, либо я умысел такой имею, чтобы вы подумали обо мне, что это я тот или я, да, или, ну, без умысла, но кто-то из вас тоже может подумать. Потом, знаете, вот начинаются разговоры. И как я уже сказал, там было даже время, кто-то взял и сказал там обо мне, что Саша есть там иной ангел. Я говорю, я такого не говорил. Я на такое не претендовал. Но не други мои, да, ухватились. Вот Саша себя там тем-то и тем-то провозглашает. Я говорю, ну если я провозглашаю, практически все записывается, можете послушать, где я сказал о себе, что я там иной ангел, да, от славы, которая светится вся земля, или я намеки какие-то делал, найдите, где я такое когда-либо говорил. И вот сейчас я тоже говорю для чего. Я не говорю вам, что это я, допустим, тот или я, или там, ну ладно, скромно так, знаете, как говорят, ну я не уверен, ну может быть, там, да. Я вам прямо говорю, что У меня и мыслей таких нет, кто я. Если были ситуации, когда меня там спрашивали: Саша, а ты кто? Я говорю: Саша. Да нет, в небесной иерархии ты кто там, Петр или Иоанн? Я говорю: да я в земной иерархии, даже меня к воротам, как говорится, церкви не подпускают, да? Я никто. И человек говорит: ну, тебе это еще не открыто. И помните, я так упоминал этот случай, да? Это он говорит: вот я и жена, мы те два свидетеля из 11 главы Откровения, главные над 144 тысячами. Ну, я так посмотрел, послушал. Ну, я не сказал, что поздравляю, хотя в этом поздравлении было бы больше, как говорится, не того поздравления, о котором иногда люди думают, да. Это было бы не поздравление, а где-то наоборот что-то. Сочувствие и сострадание, да. Так вот, тема вот эта, да, чтобы мы определились с Родиной, да, она возникла сама по себе, естественно, даже спонтанно, без, как говорят, два пишем, три за умом помечаем. Об этом нам пишет Слово Божие. И к этому оно нас побуждает. Об этом абсолютно везде написано, о чем я говорю. Да? Ну, просто я озвучиваю не свои слова, а слова тех там пророков или апостолов, да, которые говорили то же самое. И вот эта тема, да, вот это слово, которое я вам говорю, оно таким образом, ну, созрело во мне. То есть я в это вникаю, я об этом думаю, во мне оно зреет, и оно в какой-то момент созрело, чтобы я его озвучил. А вопросы святости, кто меня давно уже слушает, да, тот должен знать. Я довольно давно начал поднимать, понимая суть и смысл своего христианства или нашего христианства. Я достаточно давно понял, что если не стремиться к святости, грош цена вообще нашему христианству и всему, что с этим связано. Так вот, я не имею таких полномочий заявлять о себе, что я какая-то великая шишка, да, потому что никто мне этого или об этом не говорил. Я не видел снов, где было бы сказано: встань там, как бы Бог там или ангел, иди, говори, да. Мне не было сказано там, ни в видениях не было, что вот ты вот будешь каким-то таким великим, да. Никто мне ничего об этом не говорил, и мне такое и в голову не приходило. Никто меня официально на вот эту работу не посылал, включая даже и церковь, да? И я сам таковым себя не считаю, что вот я великий посланник великого. Просто мои переживания, мои размышления, естественно, трансформировались в эту тему, которую я выразил вам. И ничуть не больше, и безо всяких намеков для вас. Типа, вот, видите, я явился, да, и не запылился. Поэтому я вас о чем хочу попросить. Не гадайте, и не надо из меня делать какого-то идола. Я обыкновенный человек, такой же, как все остальные, без каких бы то ни было особых привилегий или полномочий свыше. Я вам прямо говорю, ну не было, не видел, не слышал, никто мне не говорил, там встань, иди, вот как кое-кому в Библии было сказано, да, и он пошел, и это великие праведники, да. О чем я говорю? Об этом написано в Писаниях. И это может озвучить любой читающий его христианин. Если, конечно, вникает, если размышляет и понимает. И что я хочу попросить вас? Прошу вас не забывать о самом страшном человеческом заболевании. О гордыне, о мании величия. Это заболевание номер один. и им страдает практически каждый человек. Верующие в этом вопросе не исключение. Даже здесь гордыни больше, чем у неверующих. Хотя у неверующих там по-своему, как говорится, она проявляется. У нас по-своему, да? У нас, я имею в виду, у верующих, у христиан. И не только у христиан. Гордыня – заболевание номер один. Почему я так говорю? А потому что, вот я вчера, кажется, вспоминал, да, что нет ни одной церкви, которая бы сказала, что нам не все открыто. Нет ни одной церкви, где или пастыря, где бы кто-то сказал, что вот ну, мы можем заблуждаться в чем-то, да? То есть, вы знаете, заявления все абсолютно одинаковые. Бог с нами, мы народ Божий, да? Мы церковь Божья, Дух Божий среди нас, пастыри у нас помазаны, другие, кто не так понимает, не помазаны, если помазаны, непонятно кем и чем, да? У нас такая психология. Если где-то написано о церкви очень хорошо, так это сразу тут же мысль появляется, да, о нашей с вами церкви. Если написано где-то в каком-то месте о какой-то выдающейся личности, ну, типа, вот придет Илия пред наступлением Дня Господнего и Страшного, да, то тут же возникают какие мысли? Наверное, это обо мне. Наверное, это я. И я вам должен буду сказать, все падения и все отступления от истины или от Бога, да, начинались и продолжались именно с этого заболевания. Как только церковь становится истинной, она тут же как бы заявляет: «Сяду на краю севера, в сонме церквей и буду подобна Всевышнему». Вы понимаете, о чем я говорю, да? Претензии, что только мы, что только у нас и только через нас. Мы врата в небесный град. И именно поэтому сегодня столько церквей. Все толкуют Писание по-разному. Все спорят друг с другом, никто ни с кем не хочет объединиться. Все они без исключения истинные, я имею в виду, они так заявляют, все они преподобные и святые, при этом говорят, что грех непобедим, да? А толку от них, от этих церквей никакого, ни людям, ни им самим. И именно на этом играет сатана, возводя грешных людей в ранг пророков, апостолов, там, преподобных и пресвятых. И после веры в такие слова, да, и происходит акт сумасшествия или мании величия. Вы обратили внимание в церквах, где, ну, будем говорить, распространено такое, как говорится, явление, как харизматия, как погоня за чудесами, за голосами, за говорение на иных языках, там, за исцелением, да, там, как бы, заметьте, Писание не столь важно. Вот если кто-то явился, если кто-то что-то там кому-то сказал, а кто это сказал? Бог, Божий ангел, сатана или сатанинский ангел, да, если свет загорелся, если сияние осияло, если громкий голос прозвучал: «Встань, великий брат, я направляю тебя, твои стопы, ног туда-то и туда-то, ты будешь там великий какой-то», то тут же человек падает ниц и тут же говорит: «Господи, верю, что я апостол, да, верю, что я пророк, верю, что я звезда первой величины, то есть звезданутый по полной программе, да». И дальше тот, кто явился, он начинает использовать этого человека, да, а человек уже не стесняется. Я заявлять там, я апостол, да, я пророк, я там рука Божья, да, правая или левая, уже детали, да. И дальше начинается, обратите внимание, сатана может, как говорится, подыгрывать, сатана может что-то имитировать. Он ведь ангел, он не лишился своей силы сверхъестественной, да? Он может явиться, он может огонь с неба свести, он может там, как говорится, и видение дать, он может и сновидение дать. Он может, но заметьте, все, что он может, он подыгрывает вот этому самому главному человеческому заболеванию. Он, как правило, использует нашу гордыню, и на нашей гордыне играет злую шутку над нами. И я вам должен сказать тоже о себе что-то, да. У меня тоже был случай, да, меня сатана тоже хотел подловить на такой человеческой слабости. Я не буду сейчас там рассказывать все. Ну, у меня когда-то было такое, да, ну, по-своему, по-человечески, глядя на христианство, глядя на себя там, что у меня тоже ничего не получается, потому что осквернялся женами, да, ну, как учили, так верил, как верил, а так не получалось, что был результат, как в Писании, да. И у меня тоже были не раз такие мысли, говорю, Господи, ну, дай мне что-то уразуметь, ну, явись мне, я там переживал о состоянии христианца, и просто даже, вот, ну, говорю, как было, так и есть, говорю, Господи, явись там, или ангел твой пусть, или ты явись, скажи там конкретно, чтобы я знал, что это ты, скажи, что делать, я все брошу и пойду и буду делать. Да, ну, так, такие порывы, я думаю, не только у меня, наверное, и у многих других, да, я не скрою, что там тоже, как говорится, присутствовало и мое я, да, моя гордыня, явись, скажи, пойду, расскажу, да. И вы знаете, я просил, ну, никогда никто и ни в каком виде не являлся и ничего подобного мне никогда не говорил. Пока однажды не произошел случай, когда я лег спать, сначала был сон, я не буду там все рассказывать, а потом этот сон превратился в видение. Это я уже понял потом, когда все закончилось, я лежу широко раскрытыми глазами посреди ночи, как говорится, в глазу не было никакого сна, глаза были абсолютно открыты, да. Я вам только расскажу одну деталь, да. Внутри горы абсолютно идеальное куполообразное помещение, да, вот как шар взять, разрезать пополам, да, внутри пустота, свод абсолютно такой сферический, правильной формы, ни светильников нет, но свет, все светло, стоит величественная личность, да, вот как в фильмах там рисуют, такой, знаете, хитон бесшовный, волосы вот так, знаете, как говорится, на плечи, как в старину носили, вот как Христа показывают в кинофильмах, да. Лицо, в котором видна великая мудрость, там лицо, там лоб, там взгляд, как я люблю говорить, там не просто взгляд сантехника или дворняжки, который говорит о том, что эти люди или это животное ни о чем не думает, да. Стоит вот эта величественная личность, глядя на которую я стал понимать, что эта личность обладает огромнейшей властью, огромнейшим умом. Взгляд очень умный, очень проницательный. Он стоит, мы так вот, как бы между нами расстояние там, ну, я не знаю, 3-5 метров максимум, да. Он стоит, смотрит на меня, я стою, смотрю на него, да. И он ничего не говорит, и я ничего не говорю. Но мысли первые, которые у меня появляются, мысли такие. Наверное, это Христос. Это я так в мыслях. Наверное, это Христос. Потом проходит, заметьте, у меня уже выработалась привычка. Раньше, если я такой, знаете, что, как говорится, пришло на ум, то и ляпнул языком. Ну, такой я был, и тут скрывать нечего, да. А вот Бог, как говорится, не являлся, Бог ничего не говорил, как я просил его, да. Бог как бы, ну, так будем говорить, преподавал уроки, говорил, учись, наблюдай, вникай, размышляй, не торопись, бодрствуй, не бросайся сразу куда-то, услышал, увидел, не поклоняйся сразу тоже, думай, бодрствуй, да. И вот когда уже это выработалось во мне, да, по прошествию не одного десятка лет, вот эта ситуация. Мы стоим, я смотрю и говорю, наверное, уже это слово «наверное» говорит о том, что я уже не 100%. Да, первое впечатление – вид Христа. Дальше. Я это в мыслях как бы произнес, так подумал, но продолжаю исследовать. То есть это у меня, как говорится, не окончательная моя точка зрения. Да? Смотрю дальше на него, внимательно в его глаза. И вижу такие, ну, как сказать, искорки, что ли, да, просматривается во взгляде. Знаете, это тоже результат какого-то такого жизненного опыта, да. Смотрит, он умный, но смотрит, и в глазах что-то такое, знаете, скрываемое зло против меня. Но это настолько явно не просматривается, это можно заметить очень-очень по мелким деталям. Что-то во взгляде колючее, что-то во взгляде недоброе. И у меня мысль, ну если это Христос, если я вот перед Ним, и я, допустим, заблуждаюсь в чем-то, но он же Бог любовь, он же должен был бы смотреть на меня, все-таки же я хочу хорошего, но может я и заблуждаюсь, да? Но я стремлюсь к доброму. То он должен был бы меня любить. Он не должен был бы меня, как бы, на меня злиться или меня ненавидеть. И я... продолжив думать, вот так, говорю сам в себе, нет, это не Христос, это сатана. Эта личность, да, я так понимаю, прочитала мои мысли, и дальше он произносит такие слова. Это я для чего вам рассказываю, да? Чтобы вы понимали, что я прошел, что я понял, да, из этого опыта, из Писания, из жизни, да. После этих моих мыслей, он как бы прочитав их, говорит мне вслух. Ты будешь как Лютер. Ты зажжешь пожар на всей планете. Обратите внимание. Зажжешь как Лютер. Ну как, чуть ли не реформатор самый великий. И масштабы. Зажжешь пожар на всей земле. Сказал это и замолчал. У меня появляется вторая мысль. Наверное, это Христос. Почему? Ну да, я давно мечтаю, ну не в смысле, что вот я зажгу, вот я Лютер, да? Ну, я давно говорю, Господи, ну когда же все-таки свет воссияет на землей? Когда людям откроются глаза на самих себя, на жизнь, на свое христианство? Вот, а он тут как бы говорит мне, что да, ты зажжешь. И я уже, как говорится, допускаю мысль, наверное, все-таки это Христос, потому что я этого хочу. Дальше, опять, это мысли мои, я вслух ничего не говорю. Дальше, я опять продолжаю анализ. И у меня появляется мысль, почему он это сказал, очень сильно стараясь скрыть свое негодование по отношению ко мне. Казалось бы, говорит о чем, вроде бы я тоже хотел бы, чего я хотел бы, да? Но он это сказал с каким-то таким, но опять очень замаскированным, да? Он это сказал так, как будто бы я тебе, вот говорю тебе, как бы такое приятное для тебя, чтобы ты, как говорится, уверовал, что ты этот Лютер, да? И чтобы, у меня сейчас вот время, Лютер, Люцифер, как-то так, знаете, аналогия такая проходит, да, просматривается. Он как бы говорит мне хорошее, но в то же самое время еле сдерживает свое, ну, замаскировано, да, свою злость, что я тебя, дурака, никак не могу удержать, что ты со своей святостью все прешься и прешься и прешься и прешься. И мне тут мысли приходят такие, да? Хорошо. Если это Христос, почему Он мне на мою гордыню капает? Почему Он ее подпитывает? Конечно, человеку несовершенному, с присутствующим грехом каким-то, да? Почему он мне говорит о том, ну, подыгрывает моей гордыне, чтобы я вот стал вот таким великим? Ну, естественно, там, будешь как Лютер, сделаешь пожар на всей планете, масштабы, конечно. Ну, и тут уже само собой подразумевается, что и спасение, и ты мое избранное орудие. И вот, ну, казалось бы, вот если бы это произошло лет 10 назад, я мог бы клюнуть, я мог бы развесить уши, пал бы ниц, поклонился, возможно, проявлялись бы какие-то чудеса и знамения через меня. Только вопрос, кому бы я служил, чему бы я учил людей, и чем бы все это обернулось и для меня, и для людей. Тут было бы много вопросов нехороших для меня. И вот получается, я начинаю размышлять и понимаю, что Бог не мог бы мне подыгрывать моей гордыне. Бог бы сказал, если будешь вот таким-таким кротким и смиренным, то да, там, может быть, ты бы что-то и делал. А тут, знаете, четко, ты будешь таким-то, подыгрывается моей гордыне, ты только, как говорится, уверуй, пойди и поклонись. А я тебе дальше, как говорится, буду продвигать. Я тут же, вот в этот момент, да, вдруг я вспоминаю книжку одну. Открывается вот так у меня книжка. И помню, на левой стороне книжки, да, с левой стороны, первый абзац сверху, где идет описание одного человека, который видел сатану. Высокое чело, личность, обладающая огромной властью, проницательным умом, выдающимся, обладающий огромной силой и властью, но не имеющий сладостной любви Иисуса Христа. Заметьте, какая деталь подчеркивает, как можно отличить кого-то от кого-то. И мне тут становится понятно, да? Дальше я не буду рассказывать, да, тут не в этом как бы суть. Я вам просто почему так говорю. Даже после вот этой ситуации, да, я еще больше понял для себя. Любая гордыня, любые претензии, любые мнения, что я там какой-то великий, да, что я там на что-то могу претендовать, что я какая-то там величина, это вообще все из области мания величия. Фактически, как написано в Библии, мы, рабы, ничего не стоящие. Не нам, Господи, славу, но имени Твоему. Конечно, я вам говорил, что эти ангелы из книги Откровения – это люди. Да, это люди. Да, кто-то из людей будет этими ангелами, да. Кто-то будет возвещать. Но я думаю, те люди, даже которые будут возвещать, они не будут не считать себя достойными там входить в 144 тысячи. Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и говорить, я из 144 тысяч, я иной ангел, да, даже если он и будет тем иным ангелом или из тех 144 тысяч, да. Не будет говорить кто-то, что вот я и кто-то, типа моя жена, мы два главные над 144 тысячами. Я думаю, что люди, кроткие, смиренные, не гордые, они будут говорить просто, что вы извините, ну какие мы такие, как все, да? То есть эти люди, может быть, не будут и понимать, что они именно принадлежат к этим людям. Но там сила Божья, там еще что-то, может быть, и будет, как говорится, об этом свидетельствовать. Но я говорю, эти люди не будут ни на что и никогда претендовать. И я вам просто хочу сказать, что я не хочу там церковь создавать. Не поймите, что я опять как бы в унисон тому, что только что говорю, как бы опять даю намеки, да? Потому я и не хочу церковь создавать, потому не хочу быть пастырем, потому не хочу там этих рукоположений чьих-то. И потому я говорю, что если я последний переползу ползком на четвереньках через порог царства, ворот Царства Небесного, да, я буду самым счастливым человеком. Мне даже не надо тот небесный Иерусалим, я именно, чтобы я там именно был. Это нездоровые мысли, если человек думает, вот я должен быть вот таким, я какой-то непростой, я какой-то там особенный, да, у меня вот то-то должно быть, я на небе думаю, что буду вот там-то и там-то, да. Я вам хочу сказать, знаете, извините, украинская поговорка, дурень думкою богатеет, дурень в мыслях богатеет, дурень в мыслях гордится, дурень в мыслях о чем-то таком мечтает. Кто понимает, что такое гордыня, что она делает с человеком, как она манипулирует человеком, как она приводит к деградации ума этого человека, как она его опускает ниже плинтуса, да, кто понимает на опыте, тот меня поймет. Кто из вас внимательно читает и понимает, из-за чего сатана согрешил, тот тоже поймет. Вот злая шутка. Гордыни над Люцифером, да? Вот что произошло с Люцифером. И наблюдайте просто за жизнью людей на земле. Все, что на нашей земле происходит, любой грех, любое преступление, да, все исходит именно из гордыни. Обиды, споры, раздражения, зависти, превозношение, унижение, оскорбление, обзывание, ненависть, война, национализм, там, шовинизм какой-то, да, превосходство каждой партии, каждой церкви, каждой религии, да, над другими. Это все то же самое, о чем пишет нам Писание. Я и нет иного, кроме меня. Это Бог сказал, но не по гордыне, а по факту, да. Но эти же слова, ну пусть будем говорить без такого подтекста, да, мы тоже произносим. С кем-то споря, кому-то доказывая, на кого-то раздражаясь, мы тем самым как бы и говорим. Только я, только у меня, только через меня, и только я должен править вами. Я это к своему счастью скажу. Узнал, понял, увидел, испытал, убедился, проверил. И опять, я сейчас не строю себя там скромнягу какого-то такого типа, вот видите, какой я скромный, чего я достиг. Нет, я вам просто говорю, это нормальное состояние любого христианина, который стремится жить по Христу. Мы такими все должны быть. И не забывайте, хотя мы говорим, там на небе есть какая-то иерархия, там есть Бог Отец, там есть Христос, там 24 старца, там херувимы, серафимы, ну вроде как это иерархия какая-то небесная, что там тоже должности будут, ну если будут должности, так надо же, конечно, будет стараться там какую-то занять далеко-далеко, хотя бы не последнюю, не среднюю должность, а повыше подняться, ну якобы привилегии какие-то будут. Я вам просто тоже скажу своими словами мысли, которые выразил один автор, о котором я иногда вскользь упоминаю. И этот автор говорит такие слова. Я своими словами эти мысли передам. Те, которые будут наиболее скромные, наиболее простые, я имею в виду из числа спасенных, они фактически будут ближе всего к Богу, по сути. Но они, как бы, вот тем людям, которые спаслись как головня из огня, они этих людей ближе ко Христу, чтобы они себя чувствовали, как говорится, неброшенными, да? Они будут ближе ко Христу, а они не то, что там вот сами вот эти, ну, самые выдающиеся будут претендовать по левую, по правую сторону сесть, да? Они наоборот, как бы, как будто бы они никто и ничто, а вот те, которые там еле спаслись, как говорится, они будут ближе ко Христу, и они, как бы вы поняли, будут не то, что стремиться сесть рядом со Христом, они будут другим место уделять. Но близость и родство душ, именно те будут ближе на самом деле к Богу, кто более кроток, кто более смирен, кто более прост, у кого нет никаких претензий ни на что, и никто не будет и о себе что-то такое великое думать. Это люди, которые будут самыми близкими для Бога и для Христа. И, кстати, то, что мы с вами читали, да, Небесный Иерусалим, это как раз там, помните, я уже говорил, речь идет о Небесном Царстве, о 144 тысяч. Да, это скиния Бога с человеками. Это те, которые вместе, ну так будем говорить, создадут общий храм. Для 144 тысяч Бог является, Господь Бог Вседержитель и Агнец храмом, а для Господа Бога Вседержителя и Агнца 144 тысячи будут. Они будут самыми близкими, они будут, будем говорить, домом или храмом, где они совместно будут проживать. Да? Но, заметьте, забота, как бы, любовь, больше будет проявляться к тем, которые не входят в это количество людей. Давайте я уже на сегодня еще прочитаю вам, чтобы в следующий раз не останавливаться уже на этом, да, там немножко будут другие мысли, да. Я вам прочитаю в завершение из третьей книги Царств, 18 главы, 17 по 21 текст. Чтобы вам было понятно, в чем заключается суть работы Ильи, да, если Христос говорит, что если хотите, он, Иоанн Креститель, есть Илья. И Илья придет, то есть почему как бы Иоанн Креститель, он не был Ильею, он был Иоанном, да. У него были свои родители, Илья это совершенно другой человек. Но тут речь идет, что Иоанн Креститель будет производить работу, которую производил когда-то Илья. И тот Илья, который придет в конце, точно эту же работу будет производить и в конце. И вот, чтобы нам было понятно, что это за работа, в чем ее суть, я вам читаю это местописание, Третье Царство, 18 глава, 17 по 21 текст. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? То есть, как бы разбивающий веру в израильтянах. А почему? Да потому что он говорил, чем занимается царь Ахав, чем занимаются священники, чем занимается народ Божий, да? И это как бы смущало Израиля. Но это слова Ахава. И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Ну, сегодня мы, как говорится, за Ваалами, Астартами не ходим, не бегаем, да, рощи не строим, да, но суть нашего жития, бытия христианского та же самая. Презрели повеление Господне о святости, ударились в доктрины, в праздники, в дни, обряды, символы, кто во что, только не в святость, только не в праведность, не в мир и не в радость во Святом Духе. И дальше Илия говорит: теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то последуйте Ему. И не отвечал народ ему ни слова. Я дальше не буду читать, да? Вы помните, да, там, что было, как там кололи себя эти пророки, да? Как они там бесновались, крича, чтобы якобы ихние боги совершили чудо. Потом что сделал Илья? Помолился там. Помните, жертва еще и водой была облита, да, и сошел огонь, и пожрал, и всем стало понятно, кто есть кто, кто Бог, а кто выдумка, называемая Ваалом, да. Но, заметьте, суть вот этого деяния, да, в чем заключается? Что озвучил Илия? Долго ли вам хромать на оба колена? И Богу, и Ваалу, да, и Богу, и Мамоне. И говорим о Слове Божьем, и гордимся, обижаемся, раздражаемся. Долго ли это будет происходить и с нами сегодня? Когда мы с вами наконец-то определимся, что есть истина, что есть Господь Бог, и когда мы последуем за Ним. Я напомню, мы пришли не к Богу, если мы не стали членами Царства Божьего, если наш нрав не меняется, если мы живем в обидах, недовольствах, раздражениях и в плотских помыслах, в ордынях, в спорах, да? Я задаю вопрос, пришли ли мы ко Христу? Стали ли мы храмом Христа? Или мы пришли к церкви, пришли к пастырю, пришли к церковным догмам, да? Постановлением, а ко Христу так и не пришли. Если мы привились на лозу, то должны быть листочки, почки, листочки, цветочки и кисти винограда. Если этого нет, то мы не привились. Если привили нас, то привили на сухую, засохшую лозу. От нее не идет сок, и мы тоже засохли. Мы просто числимся каким-то балластом. Мы просто формальные христиане. Извините, я это зачитываю. Это не мои слова, это слова Ильи. Это то, с чем нам с вами надо, в чем надо разобраться и с чем надо определиться. Да, у меня выразилась эта мысль так, в таких словах. Просьба к верующим определиться с Родиной, определиться с Богом, определиться с Его Словом, с переводами определиться. И с главным вопросом, с вопросом святости. Мы за святость или за то состояние, в котором мы находимся? Что мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем с собой сделать. Давайте с вами определяться. Время не ждет, время подпирает. И события – это уже как колокола, которые звонят по нам с вами. Я на этом заканчиваю. Извините, немножко разоткровенничался, да? Но хочу сказать, не гадайте, не думайте, просто обращайте внимание на слова Божьи из Библии, да? Старайтесь жить так, как написано. Старайтесь четко определиться и со своим настоящим, и со своим будущим. А кто, что, через кого там Бог будет делать этого, это не нашего ума дело. Наше дело делать вот как написано. Все остальное – это Божья забота. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.